Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как живут бывшие шпионы, не дошедшие до власти? Вытеснит ли китайский автомобиль российский? Жизнь соло или почему в Америке так много бессемейных? И 30 лет Хартии 77. Разговоры в рамках конференции правозащитников в Праге. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Вагунина. Во вторник из Лондона пришло сообщение, что там начал очередную голодовку бывший сотрудник КГБ Виктор Макаров. Он недоволен уровнем собственного благосостояния и требует от властей Великобритании достойного пенсионного обеспечения за свои заслуги перед британской разведкой, ссылаясь на то, что, в частности, другие бывшие шпионы живут богаче и лучше. О жизни бывших шпионов материал, подготовленный моим коллегой Владимиром Тольцем.
Виктор Макаров публично выступает с недовольством по поводу своего благосостояния уже не в первый раз. И голодовку объявил тоже не впервые. Его предыдущая голодовка 2004 года, которую он проводил в Лондоне на улице Уайтхолл, рядом с Министерством обороны, была, как и его судьба, описана во всех крупных британских газетах. Если коротко, история такова. В 80-х годах сотрудником КГБ Макаровым, как и многими его коллегами к тому времени, овладела идея выгодного сотрудничества с противником. Специалист по новогреческому языку, занимавшийся расшифровкой перехваченной дипломатической почты из стран Запада, он похитил один из документов и передал его британской разведывательной службе MI6. Вскоре это вскрылось, и Макарова приговорили к 10 годам лагерей. Отсидел 5. В 92-м Ельцин помиловал посаженных советской властью иностранных шпионов. И англичане тайно через Латвию вывезли его в туманный Альбион. Лирическую и медицинскую части этой истории я опускаю, это отдельная повесть. А вот финансовый аспект постепенно стал здесь доминантным. По сведениям Лондонской Таймс, секретная служба MI5 организовала для него английский паспорт, нашла съемное жилье, выдала 12 тысяч фунтов и предоставила самому себе. Кроме того, из-за жалоб на депрессию Макарову было назначено пособие по инвалидности. А позднее, через суд, британский, разумеется, он добился от британского правительства дополнительной финансовой компенсации. Получил 65 тысяч фунтов, на которые купил небольшой домик. Но Макаров оставался недовольным. Считал, что заплатили мало, а устроиться на работу не мог. Еще в декабре 2004 года он поведал радио «Свобода».
Здешняя служба безопасности, MI5, оказывает на меня давление очень такое неприятное. Во-первых, они мне создали здесь очень плохие условия для жизни. Не заплатили мне за работу, они прекрасно знали, что с моим образованием я не имею шансов устроиться никуда.
Какое у вас образование?
Высшая школа КГБ. Куда же с ней устроишься-то, понимаете?
Если вы ничего не получаете и не работаете, на что же вы живете?
Ну, понимаете, слава богу, у нас социализм. Вот и пособие мне есть.
Макаров хотел бы получать не пособие, а пенсию. Ну и еще работать, быть может. Но ни в Министерство иностранных дел, ни в полицию, которым он предлагал свои услуги, его не берут. История Макарова, традиционно уже описываемая в драматических тонах в британских масс-медиа и не без злорадства в российских, требует для понимания сравнения. А как вообще живут в Англии, в США, в России бывшие шпионы? Начнем с Великобритании. Бывший грушник Владимир Лизун, автор популярных в России книг, подписанных псевдонимом Виктор Суворов, говорит мне.
Некоторые ребята, убегающие сюда, они считают, что самое высшее достижение, которое он вообще-то достиг в жизни, это вот он убежал, теперь дайте мне пенсию, кормите меня. Да кто тебя должен кормить? Кому ты нахрен нужен? Извините за выражение. Ты пришел сюда, молодой человек, начинай искать работу. Зачем ты сюда прибежал? Ты не нахлебник. Иди туалеты чистить, и будет достойное тебе вознаграждение за это. Или в магазине тележки вот таскать железные там, или улицу подметать. Я не пойму, в чем тут проблема.
Другой известный автор из числа бывших шпионов, Олег Гордеевский, на мой вопрос о материальном содержании агентов и перебежчиков в Великобритании отвечает.
агенты, не перебежчики, а агенты, которые работают с англичанами несколько лет. Это огромная опасность, это огромное вложение сил, энергии, мыслей и так далее. Они потом либо платят немного во время работы, или ничего не платят. Например, мне не платили нарочно, я просил не платить, потому что я говорю, я хочу выйти из этой истории чистым, а не за деньги работаю. Ну, другим там что-то платят, многим хорошо платят. А потом, когда они перебегают в силу каких-то обстоятельств, им назначают пенсию. Пенсию назначают на уровне среднего сотрудника Foreign Office. И платят, и все. Дают еще какие-то небольшие деньги, чтобы помочь купить дом или квартиру. И они живут на эту пенсию. Если же это перебежчик какой-то, вот просто перебежал и говорит, вот я перебежал. Как, например, было с Литвиненко. Он перебежал. Он был в ведении Министерства внутренних дел, или МИ-5. Они говорят, ну, мы же вас не просили здесь оставаться. Вы сами решили. Вот найдите работу сами. Как-то и как-то устроитесь. И он бедный, значит, устраивался. Сначала ему Березовский давал. Березовский уменьшал и уменьшал ему зарплату. В результате он попался в сети КГБ, которые предложили ему выгодную сделку, которой вообще не было. Она была совершеннейшим изобретением. Это была чисто оперативная комбинация. Макаров — это просто перебежчик, хотя он просит денег. А им ничего не полагается. Хотя Макарова жарились над ним, потому что он ментально нездоров.
Для сравнения, а как в Соединенных Штатах?
В Штатах платят то же самое, но в большем размере, потому что страна большая, все большое. Платят разведчику, если он работает, так сказать, за деньги, на коммерческих условиях, и не собирается оставаться, а просто вот он, так сказать, шпион, можно сказать, на коммерческой основе. Такие есть тоже, особенно в восточных странах. Русские вала, русские больше за идею работают. А в восточных странах, там Ирак, Китай, эти за деньги. Им платят, если он слабый агент, ему платят, может быть, 800 фунтов в месяц. 600-800 до 1000. Если он сильный агент, то платят там больше. А если агент какой-то вообще, замминистра, такие есть в арабских странах, восточных странах, латиноамериканских странах, тем платят так по несколько тысяч, потому что у них положение такое. И они обычно не перебегают. Они деньги забирают, а потом остаются и прячутся в своей стране.
Бывший советский и британский разведчик Олег Гордеевский, зарабатывающий ныне на жизнь писательством. Его коллега из бывших Виктор Суворов на мой вопрос, можно ли шпиону-перебежчику прожить на литературные гонорары, отвечает.
Жить можно на любые деньги. Человек не должен рассчитывать на чьи-то чужие деньги. Я вот этим своим ребятам сказал огромное спасибо вот за то, что вы мне тут поможете, дадите мне дом, но я рассчитаюсь. Они сказали, не надо, не надо, не надо. А я сказал, а я рассчитаюсь. Я написал книги, сделал их бестселлерами в Америке. В России там особенно не разгонишься. Бестселлер, он бестселлер, только деньги небольшие. И вернул эти деньги, вот и все.
Виктор Макаров, в отличие от Виктора Суворова и Олега Гордеевского, книг не пишет. Зато про него пишут, как я уже сказал, много. Почему? Олег Гордеевский.
Это элементарно. Русские масс-медиа поднимают это для того, чтобы показать. Вот видите, человек перебежал и страдает. Вот вы, если перебежите, вот так же вы будете страдать. Вот он страдает, он жалуется, год проходит, другой проходит, ему не улучшают, бедственное положение и так далее. Это чистая пропаганда. А что касается британских средств массовой информации, которые тоже пишут, одни пишут, потому что хотят уесть МИ-5 и МИ-6, что вот видите, как они обращаются с людьми. А дело в том, что дело Макарова поднималось и освещалось в печати, в довольно массовом порядке, по крайней мере, 7 раз за последние годы. Но приходят новые поколения журналистов, и они не помнят. И как только он вылезает на площадь перед парламентом со своим лозунгом «Дайте мне денег», все начинают бегать. Вот, наше государство, значит, это самое, не платит денег, а человек на нас работал. А он не работал, он чистый попрошайка. И ему дали много, дали ему дом, дали ему пенсию по инвалидности, потому что у него вот ментальные дела. То есть это большая пенсия, чем у других людей. Он получает больше, чем рядовой пенсионер Великобритании.
Я думаю, что тема голодовок Макарова стала постоянной в Великобритании еще и потому, что он объявлен чуть ли не соучеником Путина по шпионскому институту. Оба действительно закончили его в 76-м. Но Путин, если верить официальной информации, проучился там лишь полгода, а Макаров все 5 лет. Так что учились они порознь. Судьбы и достаток тех, кто закончил Андроповский институт вместе с Путиным, тех, кто шпионил вместе с ним, тех, кто, как будущий президент России, ушел и остался при этом душой в органах, особый сюжет. Но для беглого сравнения можно посмотреть, кто из них и какие посты занимает ныне в Кремле и около, где учатся их дети и так далее. Только не надо из этого выводить поспешную мораль. Не свяжись, де Макаров, тогда с англичанами. Тоже был бы при деле. Носил бы сегодня Патек Филипп на правой руке и жил бы где-то на Рублевке, а не возле Ньюкасла. Не надо. Потому хотя бы, что вам придется в таком случае задаться вопросом, что было бы, если бы на месте Макарова оказался всем ныне известный тогдашний сотрудник Дрезденской резидентуры КГБ. Наверное, история России потекла бы иначе. Но я не сторонник альтернативно-исторических спекуляций.
О жизни не пришедших к власти бывших шпионов рассказывал мой коллега Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В России сегодня не более 1,5 десятков автомобильных компаний. В соседнем Китае более 100, причем некоторые из них либо уже открыли свое производство в России, либо планируют в ближайшие год-два. Более того, китайские компании предлагают российским автозаводам организовать совместное производство китайских моделей. Среди них немало таких, которые дешевле даже самых дешевых российских. Вытеснят ли китайские автомобили российские на российском же рынке? Об этом Сергей Сининский говорит с экспертами по автомобильному рынку России.
27 марта, во второй день только что завершившегося визита в Россию председателя Китайской Народной Республики Ху Цзинтао, в Москве был подписан контракт на поставку в Россию в течение 5 лет 80 тысяч китайских микроавтобусов на общую сумму 1 300 000 000 долларов. При том, что в России в 2006 году было продано более 2 000 000 автомобилей, объемы нового контракта не кажутся внушительными. Но уже сегодня в России китайские автомобили продаются тысячами. А некоторые из китайских автомобильных компаний готовы создать в России собственное производство на условиях соглашений о так называемой промышленной сборке, которые подразумевают, в частности, льготный ввоз импортных комплектующих. Такие соглашения уже подписаны с некоторыми европейскими и японскими автомобильными компаниями. Но китайские комплектующие – одни из самых дешевых в мире, и собранные из них автомобили могут составить серьезную конкуренцию автомобилям российских моделей, которые производят российские автозаводы. Из Москвы аналитик Deutsche Bank Елена Сахнова.
Угроза со стороны китайских производителей, она сейчас пока еще не сильно видна из-за того, что недостаточно развиты бренды и не очень хорошее качество, однако все понимают, что еще несколько лет и Китай значительно поднимет свое качество и еще серьезнее улучшит дизайн своих автомобилей, что приведет к серьезнейшей конкуренции со всеми глобальными производителями, включая тем более ослабленных российских производителей. Их автомобили могут конкурировать с российскими и сейчас, даже при уплате всех пошлин. Но как только они начнут производить в России, они сразу же начнут экономить на пошлинах, что еще больше удешевит их продукцию. С другой стороны, естественно, затраты на персонал чуть, наверное, более дорогие в России. Однако, да, китайские производители смогут получать существенную выгоду от завоза самых дешевых комплектующих.
Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Мне кажется, даже если не принимать в расчет то, что будут приходить китайские производители на российский рынок и локализовать производство в России, перспективы российских производителей очень проблематичны. Даже несмотря на китайский приход, уже наблюдается на протяжении последних лет значительное сокращение доли российских производителей на рынке за счет иностранных производителей. Пока сейчас китайские производители не блещут качеством производства. Если говорить сейчас о цене качества, то в принципе еще есть запас прочности у российских производителей. Но он будет теряться по мере того, как качество китайских производителей будет улучшаться.
Развитие автокредитования, по идее, ведет к постепенному сокращению доли наиболее дешевых автомобилей на рынке. Кредит дает возможность покупать более дорогие модели. Однако весомый успех Renault Logan на рынках не только России или Восточной Европы, но и Европы Западной, где автокредитование сложилось уже давно, говорит о том, что даже на фоне огромного предложения более дорогих машин спрос на самые дешевые никуда не уходит. То же самое повторится, видимо, и в России. Когда производители выставят удешевленные автомобили, но вполне при этом современные, то есть с минимально допустимым набором потребительских функций. Елена Сахнова.
Мы действительно считаем, что это повторится в России, тем более, что сейчас в России все еще до 70% спроса приходится на ценовые категории до 20 тысяч долларов. Соответственно, так называемые дешевые иномарки, которые попадают обычно в категории от 8 до 15 тысяч, они пользуются огромнейшим спросом, и мы видим это и на успехе Renault Logan, и даже на успехе Ford Focus, который, в общем, особо бюджетной иномаркой назвать пока нельзя. Несомненно, китайские производители также будут пытаться войти в эту нишу, тем более, что в России это тем более удобно делать, поскольку очень большой процент рынка, порядка 40, занимают модели АвтоВАЗа, и качество их оставляет желать лучшего, поэтому до 40% рынка можно забрать.
Илья Макаров.
Мне кажется, что нету такой прямой зависимости между развитием автокредитования и снижением доли более дешевых автомобилей. Не все люди, которые выбирают автомобили низшей ценовой категории, при наличии автокредитования сразу перебегают в более высокий ценовой сегмент по автомобилям. Нет, скорее всего, надо говорить о единицах, а не о массовом каком-то явлении. Низший ценовой сегмент по автомобилю, он будет существовать, по крайней мере, еще в ближайшей перспективе, это точно. Если он существует и в Западной Европе, он существует в Восточной Европе, то в России он будет существовать 100%. И поэтому автомобили этого ценового сегмента будут пользоваться спросом.
На фоне успехов компании Renault с моделью Logan о планах создания в ближайшие годы подобных моделей для развивающихся рынков заявили и японские Toyota и Nissan, и немецкая Volkswagen. Но если в целом иметь в виду автопроизводители из Европы, Японии, Южной Кореи и Китая, у каких из них, на ваш взгляд, самые большие возможности снижения цен для таких удешевленных автомобилей, но которые при этом будут вполне современными и востребованными рынком? Управляющий директор компании AG Capital Александр Агибалов.
На данный момент крупнейшие мировые автомобильные холдинги делают ставку на развивающиеся рынки. Именно эти рынки дают наибольший прирост спроса на новые автомобили, однако их спрос, массовый спрос, кроется в автомобилях дешевых. Соответственно, на данный момент автомобильные гиганты работают над созданием дешевого автомобиля для развивающегося рынка. На мой взгляд, среди всех компаний наиболее выгодным положение, скажем, автомобиль, который они могут сделать действительно дешевым, находятся китайцы и корейцы. Основной причиной является именно дешевизна трудовых ресурсов, дешевизна, собственно, материалов. Единственный плюс вот мировых концернов в создании подобных автомобилей – это является их брендовость. Они тоже могут, мировые производители, тот же самый Nissan, та же самая Toyota, она может попросту размещать свои производства в тех же странах, типа Китая, типа Россия, типа Корея, для того, чтобы снизить свои издержки.
Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Я считаю, что самые лучшие перспективы на российском рынке у японских и китайских автопроизводителей. Первые берут своим качеством. У японского автопрома сегодня самые передовые технологии и бесконечные возможности при внесении самых разных новшеств в свои модели. Я думаю, что корпорация Toyota в ближайшие годы, может даже раньше, разработает свой автомобиль стоимостью около 8, а то и 7 тысяч долларов, не исключая, что даже дешевле, для развивающихся рынков, в частности для России, Бразилии, Китая, как они обещали. У китайских автопроизводителей бесконечная возможность снижения цены. Конечно, их качество намного ниже, чем у японцев. Но китайские компании смогут предложить России в обозримой перспективе автомобили за 6, может быть, даже за 5 тысяч долларов. Этот автомобиль как раз по своим качествам будет ровно настолько же хуже, насколько будет ниже его цена по сравнению с японским аналогичным автомобилем. У корейских и у европейских автопроизводителей далеко не столь большие возможности по снижению цен, так и по технологическим разработкам, которые помогли бы им быстро освоить российский рынок и занять на нем лидирующие позиции.
В Китае уже сегодня более 100 компаний, выпускающих автомобили, и ясно, что многие из них будут нацелены в будущем и на российский рынок. Причем многие китайские модели окажутся весьма дешевыми и будут предлагаться в том же сегменте, в котором сегодня доминируют самые дешевые российские модели. Но у российских автозаводов, в отличие от китайских, нет тех же возможностей дальнейшего снижения стоимости выпускаемых автомобилей. В этом контексте, сколь перспективными, на ваш взгляд, следует считать те или иные совместные проекты с китайскими компаниями, например, АвтоВАЗы? Александр Агибалов.
Что касается цены, безусловно, китайские производители по ценовым параметрам, по крайней мере, будут одни из самых дешевых. Соответственно, позиционирование продукции АвтоВАЗа как народного автомобиля происходит именно в низшем ценовом сегменте, куда рано или поздно придут китайцы. Выбор между китайским партнером и западным партнером – это прерогатива менеджмента компании, которая видит свое развитие вместе с Востоком, либо вместе с Западом. На данный момент то, что мы видим, АвтоВАЗ, менеджеры компании, ведут переговоры с французской компанией Renault. Вероятно, это означает, что АвтоВАЗ выбирает, по крайней мере, западного партнера или ищет партнера на Западе.
Елена Сахнова.
Все-таки качество китайской продукции оставляет желать лучшего и даже по сравнению с качеством АвтоВАЗа. Однако все меняется и качество серьезно улучшается. Дизайн некоторых моделей даже сейчас уже лучше и разнообразие также существенно. Поэтому я думаю, что в течение 3-4 лет китайские производители создадут самую серьезную угрозу для АвтоВАЗа.
В середине прошлого года появились сообщения о том, что одна из крупнейших китайских автомобильных компаний предложила российскому АвтоВАЗу организовать совместное производство китайских же автомобилей. Теоретически, могут ли подобные проекты оказаться более эффективными для российского автозавода, чем проекты с теми же европейскими компаниями? Себастьян Козицын.
Я думаю, нет. На фоне грядущей экспансии китайских автопроизводителей на российский рынок АвтоВАЗу как раз нужно было заглянуть даже не в завтрашний, а в послезавтрашний день. И сконцентрироваться на продукции чуть более дорогой, нежели будут предлагать китайские автопроизводители. Автомобили для среднего класса в ценовом диапазоне от 10 до 15 тысяч долларов, причем европейского бренда, были бы для АвтоВАЗа и более рентабельной продукцией, и более перспективной.
В 2006 году в России было продано чуть более 2 миллионов легковых автомобилей, в Китае почти 4 миллиона. А объем китайского экспорта автомобильных комплектующих впервые превысил объем их импорта в Китай из других стран.
С экспертами по автомобильному рынку России о китайских автомобилях беседовал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное – самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича и его сторонников в Верховной Раде в нарушении Конституции и узурпации власти. Генпрокуратура России просит продлить срок содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе Читы. Срок истекает 7 апреля. Международный комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность в связи с преследованием российского коллеги Виктора Шмакова. Редактора башкирской газеты «Провинциальные вести» обвинили в экстремизме после публикации критических материалов. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 20 тысяч долларов компенсации заключенному Андрею Фролову. Он жаловался на невыносимые условия содержания в петербургской тюрьме «Кресты». Жертвами терактов и нападений в различных городах Ирака в четверг стали не менее 116 человек. Самые крупные взрывы произошли в Багдаде и Халисе. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к марту будущего года. Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой потребовать от Ирана немедленно освободить 15 британских моряков. Европарламент поддержал план ООН предоставить Косово независимость под международным контролем. Россия считает, что проблема Косово может быть решена только на основе договоренности между Белградом и Приштиной. В Киргизии два оппозиционных объединения не намерены входить в новое коалиционное правительство и продолжают требовать отставки президента. Участники саммита Лиги арабских государств одобрили план мирного урегулирования с Израилем в обмен на его отказ от территорий, занятых после 1967 года.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. «Жизнь соло» или «Почему в Америке так много бессемейных?» и «30 лет Хартии 77». Разговоры в рамках конференции правозащитников в Праге. Статистика приносит пугающие сведения. За последние 40 лет число женатых мужчин и замужних женщин в США упало почти на 20%. Это означает, что половина взрослого населения в стране предпочитают жить вне семейных уз. Почему? Причин слишком много. Моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова исследует истоки и движущие силы жизни соло.
Эта история началась в канун Нового года, на 32-м году моей жизни соло. В тот день я поняла, что если не приму решительных мер, мне предстоит жизнь, в которой моими главными отношениями будут отношения с бутылкой вина. И в конце концов я умру, толстой и одинокой. И меня найдут через 3 недели, наполовину съеденной дикими собаками.
В этом монологе из популярной кинокомедии «Дневник Бриджит Джонс» шутливо сформулирована одна из самых серьезных и тревожащих перемен в бытии современных развитых стран. Опросы и статистические подсчеты в Америке показали, что 51% женщин и почти 50% мужчин живут в одиночку, без семьи. Если так будет продолжаться, пишет автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», можно смело вкладывать деньги в разведение кошек. Что это? Реальная тенденция? Ошибки статистики? Преувеличение журналистов? Я беседую об этом с профессором Гарвардского университета, социологом Кристофером Дженксом.
Это реальная тенденция. Несомненно, все больше людей живет в одиночку. И дело не в процентах, они могут быть неточными. А дело в том, что число одиночек неуклонно растет в течение последних 45 лет. За одни только 70-е годы оно утроилось. Появился даже термин «solo life» — «жизнь соло». Слово «parents» — «родители» — приобрело несуществующую ранее форму единственного числа — «parent». В 2005 году впервые в истории Америки домашние хозяйства, которые ведут женатые пары, составили меньшинство.
Преобладание одиночек уже сказывается в экономике. Строители все больше ориентируются на планирование для одиночек-профессионалов маленьких городских квартир и пригородных домов с 1-2 спальнями, но с непременным джакузи. В супермаркетах входят в обиход мелкие упаковки, а какой-то селекционер выявил специально для одиночек новый сорт арбуза-малыша под названием «Бомбино». Профессор Дженкс, а раньше в истории бывали такие ситуации?
Близких ситуаций было много в периоды войн, когда оставалось много одиноких женщин. Но это было одиночество вынужденное, а сами периоды довольно короткими. Кстати сказать, и в Америке принимается много мер, поощряющих брак и семью. Налоговые послабления, различные бенефиты, так что одиночки часто жалуются на несправедливость. Правда, все эти меры мало помогают, и мы наблюдаем стабильный рост числа одиноких людей и всякого рода нетрадиционных сожительств.
Передо мной лежит полдюжины англоязычных сборников высказываний о браке с шекспировских времен до наших дней. Вот несколько цитат из безвестных авторов. «Чем отличается женатый мужчина от холостого? У холостого нет пуговиц на рубашке, а у женатого нет рубашки».
«От моего друга ушла жена 10 дней назад. Да? И что ты ему посоветовал? Подождать еще несколько дней, прежде чем радоваться».
«Жена, когда ты женился, ты обещал обращаться со мной как с королевой». «Муж, но я все-таки не Генрих VIII».
«Моя жена завела привычку ложиться спать в 3 часа ночи. Почему? Гуляет на вечеринках? Нет, сидит и ждет моего возвращения».
Веселые мудрецы всех времен описывали брак как тюрьму, как ловушку. Текерей написал племяннику в 1853 году. «Не из-за того огорчаешься, Боб. Лихорадка твоя уйдет, а жена нет». Американский критик Менкен в 1920 году писал: «Внебрачные романы есть не что иное, как торжество демократии в любви». В 1970 году шутник Сэмюэль Батлер сказал: «Грабитель хоть дает нам выбор, жизнь или кошелек, жена требует и то, и другое». Литератор Керри Фишер пишет в 1990 году: «Для мужчин существует секс, а брак только для женщин и детей, как спасательные лодки на тонущем корабле». Любопытно, что первыми институт брака начали расшатывать женщины. В книге «Манифест для неисправимых романтиков» писательница Саша Кеген дает историческую цепочку событий, начиная с безбрачия великой английской королевы Елизаветы I, приведших к ослаблению брачных уз, или, по крайней мере, сыгравших в этом значительную роль. Несколько примеров.
1870 год. В штате Огайо прошли нашумевшие дебаты, устроенные девушками-студентками на тему, что больше способствует женскому счастью – брак или свобода. 90-е годы XIX века. Всеобщая грамотность породила романтическую литературу, и ожидание романтической любви приобрело характер эпидемии. Браки по расчету вышли из моды. 1922 год. Возможность образования и карьеры для женщин резко увеличила число незамужних молодых женщин, отодвинула браки за 20-летний возраст и впервые возбудила страхи по поводу снижения рождаемости. Газеты писали: «Одинокие женщины – явление, противное природе и опасное для будущего. Здоровье нации под угрозой». 1929 год. Английская писательница Вирджиния Вульф написала эссе «Своя комната» о необходимости для женщины своей личной, частной жизни и свободы. Книга стала и остается бестселлером у читательниц. 30-е годы. В моду вошли независимые, сексуально-агрессивные женщины, воплощенные актрисами Мэй Уэст, Бет Дэвис, Кэтрин Хэбберн.
Вторая мировая война всем дала свободу друг от друга, непрошенную и вынужденную. И, может быть, поэтому 50-е послевоенные годы стали годами брачного бума. В 1960 году в Америке рекорд числа женатых мужчин. Треть невест 19 лет и моложе. Но пришли 60-е годы и сокрушили все это благолепие. Профессор Дженкс, бунтарские 60-е годы давно ушли и вышли из моды. Какие причины сейчас делают брак и традиционную семью все большей редкостью?
Я бы назвал две главные причины. Первая – обеспеченность. Очень многие люди в Америке могут позволить себе делать все, что хотят. Особенно это ново для женщин, которые стали зарабатывать столько, что некоторые могут даже позволить себе в одиночку содержать ребенка. Поэтому многие не хотят больше инвестировать, так сказать, все свои чувства в одного человека, в мужа.
То есть вы считаете, что инициаторами безбрачия являются женщины?
Тут комбинация причин с обеих сторон. Молодые мужчины никогда не хотели жениться рано. Их свобода будет лимитирована, сексуальная жизнь ограничится или уйдет в подполье, финансы поредеют. Раньше брака от мужчин требовало общество, а сейчас общество ничего не требует, а современные жены как раз стали намного требовательнее, чем даже в 60-х годах. И дело не только в том, что они работают и потому хотят поровну делить с мужем все домашние обязанности. Большинство браков в Америке распадаются из-за измен мужей. 50 лет назад женщинам ничего не оставалось, как закрыть на это глаза. А сейчас борьба пошла в открытую. Жены не желают смиряться с любовными приключениями мужей на стороне. А мужья не намерены сдаваться.
Каков диагноз другого участника нашей передачи, калифорнийского психолога профессора Беллы Дипаула? Профессор Дипаула, в аналитической статье в «Нью-Йорк Таймс» и в отзывах на нее приводилось много причин бессемейности. Один читатель, например, пишет, что не женится, потому что в случае неудачи законы о разводах его разорят. Выгоду от разводов, пишет он, получают только юристы. В самой же статье приводятся другие причины, но тоже экономические.
Причины разные. Одни люди не хотят семьи, другие не могут найти истинную любовь. Третьи ждут, пока станут обеспеченными людьми и смогут взять на себя финансовую ответственность за семью. В среде интеллигенции большую роль играет долгое обучение. В Америке оно стоит огромных денег, и сосредоточенность на долгом обучении часто отнимает у американцев несколько лет молодости. Еще одна сторона – традиции окружающего их круга. Например, вольнолюбивый Манхэттен называют полюсом одиночества. 47% его населения составляют люди бессемейные. А, скажем, в Техасе всего 13% одиночек. В мормонской Юте 11%. Огромная разница в статистике разных регионов.
Я помню, что, читая материалы о частых разводах в Америке, много раз натыкалась на упоминание тенденции американцев жить с женой или с мужем, только пока они влюблены. А потом измены, честное признание в этих изменах, развод и новый брак. Как бессемейность и, соответственно, бездетность может сказаться на будущем страны? Профессор Дженкс.
То, что происходит у нас, происходит и в Европе, с одной важной разницей. Там сильно понизился прирост населения. У нас он пока почти на прежнем уровне. Правда, нам очень помогают иммигранты. Поэтому через полвека век на свете не станет меньше американцев. Этнический состав населения изменится, конечно, и мы можем стать другой страной, как в физическом, так и в культурном смысле. Но по вопросу о том, хорошо это или плохо, очень трудно достичь согласия, особенно в Америке.
В книге известного американского философа Алвина Тофлера «Третья волна» о новой постиндустриальной эре есть глава «Семья будущего», в которой он пишет: «Правительство, озабоченное явным развалом традиционной семьи, постоянно ставит неверный диагноз и принимают бессмысленные меры. Они гневно обвиняют в кризисе семьи разносчиков порнографии, разнузданную современную музыку, легкость разводов и абортов, сексуальное образование в школах, феминизм и много чего еще. И в качестве помощи предлагают научно проверенную систему мудрого подбора супругов или курсы подготовки к брачной жизни, или отряды консультантов по сохранности брака». И далее Тофлер пишет:
«Проблема в том, что они хотят вернуть традиционную семью индустриальной эпохи, в которой отец был кормильцем, мать – хозяйкой, дети росли дома, а дом и служба были физически отделены друг от друга. Но эта форма все меньше подходит для новой электронной эры. Дом и служба слились в одно. Компьютер стал и орудием труда, и игрушкой. Нравы изменились. Все больше детей растет с родителями, из которых, по крайней мере, один не родной, так же, как и половина родственников. И это, вероятно, одна из главных семейных форм будущего. Но есть и другие формы. Семья, состоящая из бабушки, матери и ребенка. Или просто из бабушки и ребенка. Семья из матери и ребенка с приходящим отцом или другом, помогающим в воспитании ребенка. Гомосексуальные семьи с детьми и без. Коммуна. Всего 86 форм сожительства. Главное свойство семьи будущего – множество допустимых сочетаний».
Но что, если Тофлер не прав? Что, если семью разъедает не сама электронная эпоха, а лишь хаос ее начала? Какой-то невыявленный еще вирус эгоизма, страха, незрелости, пристрастия к комфорту, неумения заглядывать вперед? Что, если одинокие бессемейные люди при всей своей свободе мечтают все же когда-нибудь встретить свою истинную любовь, партнера на всю жизнь, и составить с ним старую добрую семью индустриальной эпохи? Тому свидетельством сотни, если не тысячи бракопосреднических агентств, десятки, если не сотни фильмов на эту тему, тому свидетельством сотни тысяч объявлений в газетах, иногда и смех, и грех. Например, такое: «Абсолютно равнодушная женщина. Пишите, если хотите, как будто мне не все равно. Адрес такой-то». Или: «Романтика умерла, но надежда живет. Мужчина 47 лет. Легко сдает позиции. Адрес такой-то. Пишите».
О том, почему в Америке так много бессемейных, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В этом году, в середине марта, исполнилось 30 лет с момента подписания манифеста чешских правозащитников «Хартии 77». Пражский университет в честь этого события провел в столице Чехии международную конференцию, почетной гостьей которой была и наш автор Людмила Алексеева. Беседы в кулуарах конференции о «Хартии 77».
Граждане стран Восточной Европы, кому сейчас за 50, хорошо знают этот документ. Но он сыграл важнейшую роль во включении стран Советского блока в гражданское движение с требованием соблюдения прав человека на базе гуманитарных статей Хельсинских соглашений. Это движение получило первый импульс в мае 1976 года, когда была создана Московская Хельсинская группа. Вступление в это движение Чехословакии свидетельствовало, что советские танки, оккупировавшие Чехословакию в 1968 году, не убили в этой стране стремление к свободе. В 60-х годах эту борьбу начало руководство Чехословацкой компартии под лозунгом «Социализм с человеческим лицом». Этот порыв сверху был раздавлен в августе 1968 года советскими танками. Те, кто в январе 1977 года создали Хартию 77 и подписывали ее, уже не были коммунистами. Это были граждане Чехословакии. Они отстаивали права человека и человеческое достоинство на базе Конституции и международных соглашений по правам человека, включая гуманитарные статьи Хельсинских соглашений. Вступление Чехословакии в Хельсинский процесс знаменовало превращение его в международное правозащитное движение. В последующие годы оно и стало таковым. Бархатная революция в Чехословакии в 89 году, как и в других странах Восточной Европы, было хоть и отдаленным по времени, но прямым последствием Хартии 77 и всего Хельсинского процесса. Не случайно первым президентом свободной Чехословакии был всенародно избран Вацлав Гавел, одна из ключевых фигур Хартии 77, ставшей ее олицетворением. Юбилейная конференция в Праге была торжественной и очень представительной. Она собрала представителей всех стран бывшего советского блока, участников Хельсинского процесса. Мой сегодняшний собеседник, Франтишек Инуух, один из них. Сначала, Франтишек, ваше общее впечатление от этой конференции.
Я думаю, что это очень важная и одновременно очень интересная конференция. Я, честно говоря, не ожидал, что 30 лет после подписания, опубликования Хартии 77 и после развития демократического вдруг это историческое уже событие привлечет к себе такое внимание общественности, и не только общественности, прессы, телевидения. Появляются десятки статей. Появляются десятки заготовленных телевизионных программ. Например, показывалась целая серия, по-моему, 10-12 телевизионных фильмов, называлась «Женщины Хартии 77». Портреты отдельных женщин, которые сыграли какую-то очень значительную роль в движении Хартии 77. Так что и конференция собрала на самом деле очень интересных людей. Я бы хотел сказать, что приехали люди из Словакии, будущие и бывшие политики, премьер-министры и так дальше, которые были сначала до ноября 89 года подписантами Хартию 77, потом сидели в тюрьме и так дальше. Приехал человек, который вообще сыграл колоссальную роль. Это бывший голландский министр иностранных дел Макс ван де Стул. Он приехал в Прагу на официальный визит и сделал шаг, который был совершенно необыкновенным тогда. Он встретился с профессором Паточкой, который был глашатаем в Хартии 77, и провел с ним беседу. Должен сказать, что его после наказания тогда не принял президент Гусак, но это был первый шаг, и потом вот встречи сенаторов, конгрессменов, министров, даже несколько лет спустя президент Миттеран приехал на официальный визит в Прагу и пригласил на завтрак Вацлава Гавла и десяток или два десятка представителей Хартии 77.
Вацлава Гавела он пригласил не тогда, когда он был уже президентом, а тогда, когда он еще был гонимым диссидентом.
Да, это было в 88 году. И тогда Гавла, так сказать, уже не посмела полиция задержать. И Гусаку очень хотелось, чтобы Миттеран приехал в Чехословакию, потому что всякий великий французский президент. И тогда было очевидно дипломатическими путями договорено, хорошо, он приедет, он с вами встретится, но вы не будете мешать завтраку, который он устраивает для представителей, это в духе Хельсинки, для представителей гражданского общества, то есть Хартии 77.
Вы на этой конференции выступили с докладом. О чем был ваш доклад на этой конференции?
Я сам Хартию 77 не подписал. Меня лишили гражданства в 1975 году. и я был в Швеции. Но я понял, что очень важно помогать людям, и создал фонд «Хартия-77», который стал, так сказать, ну, почти легендарным фондом, и который очень много помогал. Не только, так сказать, гуманитарную помощь, то есть оказывал, посылал деньги семьям заключенных, семьям, которые потеряли работу и не смогли. Вот, и занимался публикацией разных документов «Хартии-77», потому что отклики, отзывы и publicity в западной прессе – это был лучший щит, лучший зонтик для хартистов. Чем больше о них писали, тем меньше власти, так сказать, позволяли себе их преследовать.
Так что ваш доклад был об этом фонде?
Мой доклад, собственно, занимался другим. Наш фонд начал очень систематически, очевидно, связано с тем, что я физик, техник, начал очень систематически работать на том, чтобы наши диссиденты были подготовлены к информационной революции. И мы создали целый ряд проектов, которые в момент революции наше, так сказать, параллельное общество, то есть диссиденты «Хартия-77», была на более высоком технологическом уровне, что касается тех информационных технологий, чем был, так сказать, Центральный комитет, канцелярия президента республики и правительство. Здесь была такая молодежь, свои протесты выражала в том, что она играла джазовую музыку. На них были гонения. Но как их поддержать? Мы им начали посылать профессиональные магнитофоны, мы им начали посылать пластинки с их любимой музыкой, которая здесь нельзя было. Мы им начали посылать копировальные магнитофоны, где они могли распространять свою культуру, которая была, собственно, протест. Это был протест по всей стране. Мы создали, вы сейчас говорите, домашнее кино, это мы создали уже в 1982 году. Нашли, так сказать, список запрещенных фильмов западных, купили видеокассеты и официально отправили цветных телевизоров и видеомагнитофонов в Чехию. И вот с нашими каналами вот эти кассеты. И люди, так сказать, собирались по 10, по 20 и смотрели вот эти запрещенные. Но потом это был только первый шаг, потом им прислали видеокамеры, и они начали создавать свои документы. И уже в 1988 году у нас был регулярный месячник, оригинальный видеожурнал назывался, который записывал самые выдающиеся события диссента и вообще в Чехии. И он шел, так сказать, на Запад. И я должен сказать, что эта группа, которая этим занималась, она до сих пор держится и до сих пор. Сейчас это уже фирма, так и называется, оригинальный видеожурнал, который то и дело делает картины для Českého televizního, для других компаний и так дальше. Это была вторая. Потом мы решили, что надо все-таки давать нашим диссидентам информацию. И я обнаружил, что, так сказать, все вот станции западные с českими этими глушились. Я обнаружил, что Sony создал небольшой радиоприемник, дигитальный, где вы могли напрограммировать все вот станции, и они всегда одну не глушили. И тут вы в течение 2 секунд нашли, которая не глушится. И когда я отправил, несколько десятков пришло, и все очень оценивали. И Гавел мне написал в одном из писем, он был одним из первых, кто получил, кроме всех прелестей, которые твое дигитальное радио умеет, есть еще одна, которую ты не знаешь. Она позволяет мне слушать то, что обо мне говорят машины с полицейскими, которые за мной следуют, потому что она имеет и те же самые волны. Так что вот учти это. Дальше мы создали проект компьютерный. Мы решили, что, так сказать, самиздат через копировальную бумагу, через 10 копирок и так. Это догутенберговская технология. И в это время, так сказать, начали появляться персональные компьютеры, начало 80-х лет. Но они не говорили по-чески, по-словацки, по-польски. И мы их заставили. И ни одна фирма, IBM не хотела говорить, ну что вы, это бесперспективно заниматься каким-то чешским или словацким языком. Мы это создали. И мы отправили официальным путем, потому что тогда власти хотели, чтобы люди посылали, было очень большое отставание с компьютерами. Гавел получил первый вот из этих компьютеров, мы их отправили около сотни до революции. Два пошли, бы привезли тогда с этой группой хельсинской в Россию, в Польшу пришли. Потом уже, так сказать, накануне революции в Румынию десяток или два. И нам удалось даже до революции уже циркулировать на дискетах, так сказать, на принтерах. И первая книга Гавла, которая вышла, она была им самим подготовлена, откорректирована на компьютере. Потом пришла дискетка, и вот профессор Пречан, который был в Шайнфельде, дал это местному печатнику, местную типографию, и те смотрели, там выходят чешскими вот этими книга в разные стороны, которые, ну, тогда уже пришла революция. Но мы успели первую издать таким путем.
Спасибо, Франтишек, это очень интересно. Надо только позавидовать, что у советских диссидентов не было такого фонда за границей, увы.
С Франтишеком Янухом, главой и учредителем фонда «Хартии 77», в кулуарах Пражской конференции беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Борьба против какого экстремизма объединила единороссов, справедливую Россию и яблоко? Тему обсуждаем с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.